эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Цхинвали, Сухуми, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Первый визит в Турцию в ранге премьер-министра. О чем Иракли Гарибашвили будет говорить с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Сегодня открылись сухопутные границы Грузии. Бизнес рад, медики обеспокоены. Как обстоят дела в Абхазии с правами детей? Мнения экспертов и обывателей несколько разошлись. Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Три американских сенатора, демократы Джин Шейхин и Крис Мёрфи, а также республиканец Роб Портман посетили Вильнюс и встретились там с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Они обсудили ситуацию с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.
Мы не можем игнорировать факты, что этот наглый диктатор рисковал жизнями 120 пассажиров и произвел, как сказал глава Ryanair, спонсируемым государством угон самолета. Я была воодушевлена ответом Европы, США и международного сообщества на это невообразимое злоупотребление властью. Мы вместе противостояли тому, что произошло. Мы не позволим таким действиям продолжаться без последствий.
Заявила Джин Шейхин и добавила, что США готовы принять всевозможные меры по поддержке стремления жителей Беларуси к демократии. Сенаторы также подчеркнули, что такие действия диктатора Лукашенко не могут остаться без ответа, а задержанные Протасевич и Сапега, как и другие политзаключенные, должны быть освобождены. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, в свою очередь, призвала США ввести новые санкции против граждан и компаний страны, поддерживающих режим Александра Лукашенко. Следствие в отношении задержанных в Минске Романа Протасевича и гражданки России Софии Сапеги будет вестись в Беларуси, заявил во вторник Александр Лукашенко.
Это не главное. Протасевич и Сапеги и так далее. Хотя нюанс определенный есть. И в этой связи я хочу сказать, что следствие по обоим персонам будут проходить в Беларусь. Это непреклонно. Об этом я сказал президенту России, и мы договорились, что вторая персона, она же гражданка России. Я заверил президента Путина, что никаких не будет вопросов с доступом к консулу. По-моему, они не обижаются.
Ранее глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил в интервью «Коммерсанту», что Софию Сапегу будут судить в Беларуси, а после приговора ее могут помиловать или отправить отбывать наказание в России. «Если у следствия будет достаточно материалов, суд может произойти достаточно быстро», — сказал дипломат. По итогам встречи с Лукашенко в Сочи 29 мая Путин поручил Министерству иностранных дел России внимательно следить за делом Сапеги. Минчанин Степан Лопыта воткнул себе ручку в горло в зале суда и был в бессознательном состоянии доставлен в больницу. Перед этим он заявил, что правоохранительные органы обещают завести дела против его родственников, если он не признается в совершении преступлений, сообщает правозащитный центр «Весна». Лопыта обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, грубом нарушении порядка и сопротивлении милиции. Он был активистом так называемой «площади перемен» двора на севере Минска, ставшего точкой сбора протестующих против результатов президентских выборов в стране летом 2020 года. Он был задержан в сентябре 2020 года, когда вместе с соседями пытался остановить закрашивание граффити на площади. После его задержания на белорусском государственном телевидении вышли сюжеты, в которых утверждалось, что активист организовал поставку в страну химикатов, с помощью которых пытался отравить сотрудников милиции.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался против поставок вооружений в Украину. У конфликта на востоке Украины может быть только политическое решение. Такой подход останется неизменным, заявил Маас сегодня в ходе видеоконференции с коллегами из других государств НАТО. Цитата: «Поставки оружия не помогут добиться безопасности и мира для жителей Донбасса», отметил глава германской дипломатии. Он напомнил, что с 2014 года Берлин выделил Киеву почти 2 миллиарда евро на невоенные расходы и что ФРГ участвуют в мирных переговорах по Украине в нормандском формате. МАС также призвал Россию воспользоваться ее влиянием на востоке Украины, чтобы восстановить мир в этом регионе. Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью одной из немецких газет, что Германия не оказывала Украине военной помощи, но могла бы это сделать. Джо Байден посещает место убийства сотен чернокожих американцев в районе Гринвуд города Талса в штате Оклахома. Сегодня в сотую годовщину кровопролития здесь вспоминают жертв расового неравенства. Байден первый действующий президент США, официально прибывающий в Талсу, чтобы почтить здесь память погибших чернокожих американцев, отмечает «Голос Америки». Как сообщили в Белом доме, в ходе визита в Талсу президент объявит новые инициативы по борьбе с неравенством. Речь, в частности, идет о планах по расширению федеральных контрактов с малыми предприятиями, переживающими трудности. На развитие бедных районов будут выделены десятки миллиардов долларов. В аннексированном России Крыму Верховный суд заочно приговорил к 6 годам колонии общего режима главу Меджлиса крымско-татарского народа, бывшего депутата Верховной Рады Украины Рифата Чубарова. Его признали виновным в организации массовых беспорядков в Симферополе 26 февраля 2014 года, то есть еще до аннексии полуострова, которые якобы сопровождались насилием и уничтожением имущества. Чубарову также назначили штраф в размере 200 тысяч рублей, 200 часов обязательных работ и лишили его права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти сроком на 1 год, передают корреспондент агентства «Интерфакс». Адвокат по назначению Александр Осокин сообщил, что обжалует этот приговор. На своей странице в Фейсбуке Чубаров заявил, что приговор юридически ничтожен, а те, кто причастен к его инициированию, вынесению и обнародованию, на самом деле преступники, которых впереди ждет справедливое наказание.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Первый визит в Турцию в ранге премьер-министра Иракли Гарибашвили посетил Анкару по приглашению президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана. В рамках визита глава грузинского правительства обсудил с турецким руководством двусторонние отношения и вопросы безопасности региона. О чем еще говорили или могли говорить Гарибашвили и Эрдоган, выяснял Владимир Унанянц.
Приветственные полупоклоны, утра по самолету и возложение венка к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка. Так начался для Иракли Гарибашвили первый визит в Турцию в ранге премьер-министра Грузии. С собой Гарибашвили взял довольно внушительную делегацию. Помимо министра иностранных дел Давида Залкалиани, премьера сопровождает министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, глава Министерства окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, председатель правительства Аджари Торни Кирижвадзе и глава администрации правительства Илья Дарчиашвили. Ключевой момент поездки – встреча с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Именно его приглашение стало поводом для визита. Причем турецкий лидер приготовил для Гарибашвили сюрприз. В честь грузинского премьера был дан залп из карабинов. Судя по выражению лица главы грузинского кабмина, сюрприз ему понравился. Переговорив за закрытыми дверями, политики поделились своими впечатлениями друг о друге и будущих перспективах.
Господин премьер бывал в Турции в качестве главы МВД и как министр обороны. Так что он хорошо знает нашу страну. Я рад приветствовать его и грузинскую делегацию в Анкаре. Турция уже 14 лет является ведущим торговым партнером Грузии. Несмотря на то, что в 2020 году был небольшой спад, мы надеемся, что в ближайшее время сумеем довести торговый оборот до 3 миллиардов долларов. Мы вместе намерены сделать многое для того, чтобы принести в регион процветание. Турция приветствует любое сотрудничество, будь то с Азербайджаном, Грузией и Арменией, или только с Азербайджаном и Грузией.
Заявил Реджеп Таип Эрдоган. Грузинский премьер, в свою очередь, дал понять, что Тбилиси не прочь поучаствовать в новых крупных экономических проектах.
Господин президент, я приветствую всех. Для меня большая честь быть вашим гостем. Хочу в первую очередь поблагодарить вас за ваше гостеприимство. Турция для нас является нашим другом и стратегическим партнером. Вы правильно заметили, что Турция является главным торговым партнером. И у нас есть общие важные проекты, такие как Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан. У нас есть все возможности осуществлять еще больше проектов, как в двустороннем формате, так и многостороннем. Мы говорили о положении в регионе. Я ознакомил господина господина президента ситуации в нашей стране, рассказал о российской оккупации. Хочу подчеркнуть, что, естественно, все конфликты должны решаться мирным путем.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани считает визит грузинского премьера в Анкару показателем того, что Турция является для Грузии не просто соседом, но и серьезным партнером.
Визит такого высокого уровня говорит о том, насколько серьезным партнером является для нас Турция и на каком высоком уровне находится сотрудничество между нашими странами. Стороны обсудят все основные направления двусторонних отношений, как в торгово-экономическом разрезе, так и с точки зрения обеспечения региональной безопасности. В то время, когда экономики обеих наших стран открываются, необходимо обеспечить использование всего их потенциала.
По итогам Второй Карабахской войны Турция фактически вернулась на Южный Кавказ не только экономически, но и с точки зрения военного присутствия, пусть и символического. Так или иначе, говоря о безопасности в регионе в контексте Турции, подразумевается некий противовес российскому присутствию. И с этой точки зрения Тбилиси вполне ожидаемо старается заручиться поддержкой Анкары. Что касается самой Турции, то в Анкаре не скрывает намерений более активно заняться проблематикой Южного Кавказа. И, судя по всему, движение на этом направлении уже есть. До того, как Иракли Гарибашвили принял президент Реджеп Тайп Эрдоган, посол Тбилиси в Анкаре Георгий Джанчгава намекнул, что у Турции и Грузии есть общие интересы в регионе, и дипломатическая работа на этом направлении ведется довольно интенсивно.
Несмотря на проблемы, связанные с пандемией коронавируса, наблюдается положительная динамика в двусторонних отношениях. В этом году состоялся целый ряд важных встреч. Турция всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Грузии, а также нашу интеграцию в евроатлантические структуры.
На сегодняшний день Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Внешний торговый оборот в первом квартале 2021 года вырос на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил около 419 миллионов долларов, то есть более 15% от общего внешнеторгового оборота Грузии. При этом некоторые комментаторы приглашение турецкого лидера, от которого не смог отказаться грузинский премьер, видят в разрезе не только союзнических отношений, но и в большей степени желание Анкары расставить точки над «и» в некоторых вопросах, до которых в последние месяцы у турецкого руководства просто не доходили руки. Сторонники этой версии не исключают, что среди тем, которые обсудили грузинский премьер и турецкий президент, была и проблема в связи со строительством на Махванской ГЭС. Не случайно премьера сопровождают министры экономики и охраны окружающей среды. Неутихающие в Грузии протесты фактически заморозили процесс, и учитывая то, что компания-оператор является турецко-подданной, президента Эрдогана не могло не заинтересовать, как грузинские власти намерены решить вопрос. По мнению наблюдателей, отсутствие серьезной реакции со стороны правительства на действия протестующих были обусловлены как раз поездкой Ираклия Гарибашвили в Анкару. И теперь, после разговора с Эрдоганом, позиция грузинского правительства, как ожидается, станет куда более четкой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
С сегодняшнего дня открываются сухопутные границы Грузии. Бизнес и власти связывают с этим надежды на скорое восстановление экономики, а медики призывают к осторожности. Баланс ищет Ираклий Орагвелидзе.
По решению межведомственного совета для пересечения сухопутной границы необходим сертификат о полной вакцинации и тест ПЦР с периодом отрицательного ответа за 72 часа. При отсутствии вакцинации, помимо документа об отрицательном 72-часовом ПЦР-тесте при пересечении границы, гостю потребуется повторно сдать тест на третий день в одной из грузинских клиник. Новое правило не будет действовать в международных аэропортах страны. При прилете в Грузию привитым туристам необходимо предоставить лишь справку о полной вакцинации. В то же время гостям предписано иметь при себе медицинскую страховку, покрывающую все случаи с COVID-19. Многие эксперты полагают, что открытие страны позволит в сжатые сроки приблизиться к докризисному уровню. Минэкономики заняты подготовкой к туристическому сезону. По словам главы ведомства Натхи Турнава, Грузия зарекомендует себя как одно из самых безопасных направлений.
Я не считаю, что дополнительные меры безопасности при пересечении границ отпугнут потенциальных туристов. Мы видим, как быстро растет загруженность средних и малых гостиниц. По субботам и воскресеньям в объектах питания почти не остается свободных мест. Бизнес стремительно наверстывает провалы прошлого сезона. Грузия позиционируется в мире как одна из самых гостеприимных и безопасных стран. Ожидаем, что в этом году туризм восстановится на 40% от докризисного уровня.
Шансами на восстановление бизнеса смогут воспользоваться далеко не все. Как заявил учредитель Ассоциации рестораторов Шота Бурджанадзе, пятая часть ресторанного бизнеса уже обанкротилась. И, судя по всему, опасность миновала не для всех.
Мы положительно оцениваем решение об открытии границы и восстановлении работы общепита. Разумеется, ни у кого нет иллюзий, что мы сможем приблизиться к докризисному уровню 2019 года в 9 миллионов туристов и 3 миллиарда долларов дохода. К сожалению, значительная часть бизнеса разорена, и под угрозой остаются банкетные залы, которые специализируются на свадьбах и прочих массовых мероприятиях. Их деятельность пока под запретом. 20% объектов общепита уже никогда не вернутся на рынок. Их места заняли аптеки и другие.
На фоне радужных ожиданий эпидемиологи призывают не снижать бдительности. При нынешних низких темпах вакцинации нельзя исключать новых вспышек, что незамедлительно обнулит первые попытки восстановления экономики, предостерег сегодня глава Центра контроля над заболеваемостью Амиран Гамкаралидзе.
Понятно, что стартует туристический сезон, что очень важно для экономики страны, но с другой стороны, мы должны максимально снизить риски эпидемической ситуации, поэтому мы за усиление контроля на границах. Мы сегодня дали новые рекомендации, которые будут задействованы через 2 недели. Я не могу заранее об этом говорить, но речь идет об усилении контроля на границах для минимализации рисков попадания в страну инфицированных граждан или, если такое все же произойдет, для их своевременной изоляции.
Согласно данным Минфина, в 2019 году почти 3/4 туристов прибывали в страну сухопутным транспортом, 24% воздушным, 1% железнодорожным и 0,5% морским. В 2019 году лидером по числу туристов был Азербайджан – 1,5 миллиона человек. Затем следовали Россия, Армения и Турция. В целом, доля туристов из соседних стран в общем турпотоке составляет 72%. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Перед началом туристического сезона руководители МЧС самопровозглашенной Республики Абхазия дали пресс-конференцию, на которой рассказали о готовности к ситуациям на суше, в воде и в воздухе. Много вопросов задавали спасателям относительно недавно пропавшего в горах российского туриста Владимира Ульянова. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Встречу с журналистами открыл министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния, который сообщил, что в нынешнем курортном сезоне ожидается большой приток туристов, и абхазские спасатели начали подготовку к нему. Так, по словам начальника государственной инспекции по маломерным судам Тенгиза Сабуа, дата открытия купального сезона в Абхазии – 5 июня. За месяц до этого сотрудники инспекции осмотрели пляжи и дали предписание главам местных администраций устранить недостатки. Суть предписаний в том, что водолазы должны обследовать дно пляжей на предмет безопасности. Необходимо выставить буи и обозначить границы для купающихся и маломерных судов. Зона для купающихся составляет 20 метров от берега. На каждом пляже должен быть организован пост со спасателем и лодкой, чтобы при необходимости оказать помощь утопающему. На случай плохой погоды и шторма необходимо иметь разрешающие и запрещающие флажки. Эти работы к 10 июня должны быть завершены. Тенгиз Або предупредил, что ни в коем случае нельзя купаться там, где реки впадают в море. Это опасно для жизни. В таких местах обязательно должны быть установлены предупреждающие щиты и запрещающие знаки. Запретная зона составляет 50 метров справа и слева. Много вопросов было по поводу группы российских туристов, у которой один человек пропал в горах Абхазии. Владимира Ульянова оставили в горах 6 мая. Группа спустилась в Сухум только 12 мая, и сразу началась поисково-спасательная операция. Но туриста не нашли. Спасатели совершали облеты. Пешая группа ушла в зону поиска. До места, где, по словам туристов, они оставили одного из членов своей группы, спасатели добирались 5 дней, но никаких следов палатки и человека не было. Поиски вели еще 5 дней, но они результата не дали. На вопрос о том, что случилось с Владимиром Ульяновым и почему группа его оставила, начальник поисково-спасательного отряда МЧС Сандро Дагаргули ответил, что он был физически здоров, но устал и не мог идти.
Физически не то, что не был готов, он, по нашей информации, что он был здоровый, физически готов к этому походу, но погодные условия, по их словам, не дали им продвигаться более, как они хотели продвинуться по маршруту. Маршрут был категорийный, он очень сложный маршрут с прохождением ледника. После того, как они прошли ледник, по ее словам, человек взрослый устал, не мог идти. Общая команда, их там 7 человек, они решили сделать так, что оставить его и потом вернуться за ним. Но, как вы видите, они за ним не вернулись.
Лев Квициния уточнил и дополнил рассказ.
Они оставили красного цвета палатку, чтобы это было видно с воздуха. Оставили питание на 3-4 дня. Он не был поломанный, ни нога, ни рука. То есть состояние у него было положительное. Единственное, он чисто физически был уставший и не изъявил желания дальше продолжить путь. Они договорились, что буквально через 2 дня вернутся за ним. Когда я начал спрашивать, почему вы не вернулись через 2 дня, она говорит, погода резко изменилась, пошел ледяной дождь, после чего пошел снег. В группе были девочки, они устали, и мы приняли решение спуститься вниз, а потом уже с поддержкой МЧС пойти за ним. Они его оставили 6-го, то место, которое она указывала, она немножко тоже ввела в заблуждение. 15 км в горах – это большое расстояние. Ребят пришлось лишнее делать круг, и она сразу не могла указать место, где они его оставили. Потом уже по второму, по третьему кругу, наконец-то они добрались.
В СМИ было сообщение о том, что группа туристов согласовала свой маршрут с МЧС Абхазии. Начальник Центра управления силами МЧС Батал Барчан пояснил, что одна из женщин принесла в дежурную часть МЧС письмо, в котором их извещали о маршруте и оставили контакты. Спасатели их предупредили, что маршрут сложный и не рекомендовали на него выходить, но группа к ним не прислушалась. Сейчас в Абхазию приехали волонтеры, которые хотят участвовать в поисках пропавшего туриста. Но, как сказал Сандро Дагаргули, необученные и не имеющие соответствующего снаряжения волонтеры вместо помощи создают абхазским спасателям только дополнительные сложности.
Сейчас ведется поисковая работа с волонтерами. Волонтерские операции, вот эти чисто по человеческим меркам, мы положительно к этому относимся, но они неэффективны. Они больше нам усложняют работу, чем помогают они нам. Чтобы и с ними какое-то ЧП не произошло, мы отправили своих людей с этой волонтерской группы. Это волонтеры из России. Они не представляют, куда они идут. Наши горы не похожи с горами Алтая, Урала и так далее. У нас совсем другие горы. У нас густые леса, рододендрон, его пройти просто невозможно. Бывают такие места, и они не понимают, они не экипированы. Есть те люди, которые очень сильно оснащены, экипированы и знают, но это единицы. А с ними идут еще много других, которые просто идут, эффекта от них ноль.
Лев Квицини отметил, что необходимо как можно быстрее обозначить и утвердить все маршруты. И МЧС вместе с Минтуризма планирует создать комиссию и этим вопросом заняться. Заодно планируют проверить тех, кто оказывает услуги в таких экстремальных видах спорта, как тарзанка, гонки по горам на квадроциклах, сплав по горным рекам и тому подобное. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
А сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «Читаем прессу». С обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе.
«Двусторонний огонь по Гахаре». Статью под таким названием публикует информационное интернет-агентство «Амбеби.дже». Учредительный съезд партии экс-премьера Георгия Гахария состоялся 29 мая, после которого вот уже третий день со стороны его бывших однопартийцев и оппозиции нескончаемым потоком льется критика в его адрес. Причем заявления представителей грузинской мечты и их оппонентов практически идентичны, считает политолог Ромас Акварелидзе.
Это стало особенно заметно, когда провластные и оппозиционные телеканалы выпускали в эфир практически одинаковые сюжеты. На этом фоне его сообщение «не против кого-либо» кажется еще более интересным и выгодным. Посмотрим, как он себя поведет в конкретных дискуссиях. Мы знаем, что он может быть очень резким оппонентом. Когда на политическую арену выходит новый игрок, все рассматривают его как противника и пытаются с ним бороться. Кроме того, на первый взгляд Гахария собирается занять нишу, которая может быть интересна сторонникам как правящей партии, так и оппозиции. Появляются силы, которые не планируют идти путем угроз о революции, но ориентируются на противодействие с помощью логического обсуждения и аргументов.
Политолог Гия Хухашвили тем временем уверен, что Георгий Гахария нацелился на электорат грузинской мечты.
Все послания были адресованы избирателям грузинской мечты. Разговоры о 20 июня, о Наклии, коррупции так или иначе производят эффект именно на этого избирателя. Он считает, что Бедзина Иванишвили является положительным событием в стране, и он справился с серьезными вызовами. Победил режим, занимался благотворительностью. Эти люди видят во всем позитив, но им очень не нравятся Кубахидзе, Гарибашвили и люди, которые на самом деле не могут управлять страной. Это избиратели, а их немало. Конечно, примут аргументы Гахария.
Сказал респондент издания. Головную боль Гахария должен вызывать именно у грузинской мечты, продолжает Хухашвили. Однако при этом эксперт считает стратегически важным восстановление в будущем отношений Гахария с Бедзиной Иванишвили в каком-либо виде, сказано в статье. Представители молодежного крыла лейбористской партии провели акцию-перформанс у здания Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии. Молодые активисты наклеили квитанции за потребление газа на фасад здания, таким образом выразив свое отношение к повышению тарифов на этот вид топлива, сообщает общественный вещатель. В интервью этому телевидению один из активистов, Михаил Кумсишвили, заявил.
Мы требуем, чтобы комиссия по регулированию энергетики отменила принятое 27 мая решение о повышении тарифов. Кроме того, требуем, чтобы были обнародованы засекреченные контракты и финансовые документы, которые используются в процессе ценообразования.
Согласно решению комиссии, с сегодняшнего дня тариф за кубометр газа для населения Тбилиси повысился на 8 тетри. Новый тариф будет действовать до 31 декабря 2022 года. В столице Грузии, Кахети и Эмерети подсчитывают ущерб, нанесенный проливными дождями и градом, передает сайт телекомпании «Рустави-2». Жители сел Тинандали и Квемоходашени утверждают, что их урожай был полностью уничтожен.
Смотрите, виноградника больше нет, нет лобио и кукурузы, фактически ничего не осталось. Если власти смогут чем-то помочь, было бы хорошо. Если нет, то я не знаю, что делать. Тут даже самоубийство не спасет.
Заявил один из жителей Квемоходашени. Мэр Телавского муниципалитета Шута Нариклишвили в интервью телекомпании сказал.
В целом стихия уничтожила 50% урожая. К процессу подключатся страховые компании, если у людей была страховка. В остальных случаях на данном этапе ничего не могу сказать.
Такая же проблема наблюдается в нескольких селах Имерети. Правда, здесь стихия уничтожила не только часть урожая, но повредила дорожную инфраструктуру. С проблемами пришлось столкнуться и столица. Больше всего от ливней пострадал район Дидидигоми. Вода затопила первый этаж реабилитационного центра для детей с онкологическими заболеваниями фонда монаха Андрии. Основательница фонда Тинатин Чхвимияни сказала...
Треснула стена, посыпался кафель. Мне уже страшно, этот дом аварийный. Он уже представляет опасность для детей. Тут нет нормальной канализации, а в одном доме нет даже дренажной системы.
Проблема неисправности дренажной сети в этом районе действительно существует, подтвердил сегодня градоначальник Каха Каладзе. По его словам, мэрия работает над ее устранением. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Грузинские эпидемиологи выявили один случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса у гражданина Грузии, прибывшего из-за границы. Об этом заявил сегодня на брифинге глава Национального центра по контролю заболевания Амиран Гамкрылидзе. По его словам, пациент уже выздоровел, и его клиническое состояние удовлетворительное. Все его контакты исследованы, результаты тестов отрицательные, поскольку инфицированный член семьи был своевременно изолирован. Сегодня же стало известно, что у министра здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе выявлен коронавирус. В ведомстве сообщили, что она чувствует себя хорошо, но находится в самоизоляции, продолжает работать дистанционно. Тикарадзе вакцинировалась от коронавируса первой дозой препарата AstraZeneca 23 марта, вторую должна была получить в июне. Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрылидзе заявил, что после первой дозы коронавирусной вакцины заболели 0,8% вакцинированных, а после второй 0,2%. Почти все переболели в легкой форме. Президент Украины считает, что создание союзного государства России и Беларуси может представлять угрозу для Киева. Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью немецкой газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung». ТАСС обращает внимание на слова Зеленского, цитата, «Мы наблюдаем за тем, как Россия и Беларусь настойчиво сотрудничают друг с другом. Они могут включить туда оборону, и тогда эти страны смогут оказывать на нас серьезное давление. С этой стороны мы видим опасность для нас вплоть до создания настоящего союзного государства между Россией и Беларусью», подчеркнул Зеленский. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как пишет радио «Азат-Утюн», визит Пашиняна во Францию проходит по приглашению французского лидера. Макрон заявил, что азербайджанские силы должны уйти с суверенной территории Республики Армения. Цитата. «Делимитация, демаркация границ между Арменией и Азербайджаном должны происходить исключительно путем диалога. Не должно быть применения силы. Азербайджанские силы должны уйти с суверенной территории Республики Армения. Я призываю их вернуться на исходные позиции от 11 мая. Мы постараемся помочь в установлении диалога», конец цитаты, подчеркнул президент Франции. Ожидается, что визит завершится встречей Пашиняна с представителями армянской общины во Франции. Из Парижа исполняющий премьер-министра Армении отправится в Бельгию, где встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Детей, перевезенных из семейного образовательного центра «Кришнаита» в страна души в учебный центр МВД самопровозглашенной Республики Армения передали родителям. В этом сообщает пресс-служба абхазского ведомства.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. 1 июня во всем мире отмечается Международный день защиты детей. В столице самопровозглашенной Республики Абхазия прошли многочисленные мероприятия в связи с этим днем. А наш постоянный сухумский автор Виталий Шария побеседовал с председателем детского фонда Абхазии Асидой Ломия.
Сегодня в Абхазии, как и во всем мире, отмечается Международный день защиты детей. В Сухуми праздничный день начался с благотворительного забега за лучший старт в жизни каждого ребенка в 8 утра на набережной Махаджиров. Затем были конкурс рисунков на асфальте, анимационная программа для детей с ограниченными возможностями, развлекательные мероприятия для воспитанников детсадов и учащихся начальных классов, показательные выступления по конкуру и выездки Сухумского конного клуба на республиканском стадионе и многое другое. Сегодня «Эхо Кавказа» связалась с председателем неправительственной некоммерческой благотворительной организации «Детский фонд Абхазии» Асидой Ломия. Примечательно, что этот фонд, который сперва входил во Всесоюзный детский фонд, в 1988 году основала и руководила им почти до своего ухода из жизни ее мать. Известная абхазская писательница и общественный деятель, народный поэт Абхазии Нелли Тарба. Асида говорит:
я с 15-го года являюсь председателем фонда. И жизнь так сложилась, что я стала этим председателем. Я не хотела, чтобы он закрывался. К сожалению, он мог быть закрыт. Практически его закрывали, но потом мы переоформили эти документы. Мы, конечно, стараемся продолжать ту традицию также. Помогали детям-сиротам, многодетным семьям, матерям-одиночкам. Той благотворительной как бы функции, что ли, которую имел детский фонд тогда, имел такие возможности. Мало, что это не так легко в наше время. И тем более, что у нас появились такие благотворительные организации, как вы знаете, как Кераз, например, да, которые действительно могут помогать материально, оказывать материальную, в смысле продуктовую там помощь, медицинскую, например, помощь. То есть мы это делаем, это через них. Я имею в виду, что мы направляем. Сегодня этот день считается праздником счастливого детства. Я хотела бы пожелать всем детям, не только Абхазии, но и детям всего мира, это, чтобы у них было счастливое детство. К сожалению, мы не можем сказать сегодня, что у наших у всех детей есть счастливое детство. Понимаете? И, конечно же, есть сироты, но эти сироты, которые оказались без матери, отцов, у них есть родня, которая взяли их и воспитывают как родных. И сказать, что они полностью счастливы, не имея родителей, очень не было бы трудно. Но эти дети в любом случае находятся в хороших условиях, в хороших семьях, и их там любят.
Действительно, в Абхазии осиротевших детей обязательно приютят родственники. По-иному не бывает, но в первые послевоенные годы такое невозможное, казалось бы, здесь явление, как беспризорничество, все же бытовало. По центру Сухума, помнится, слонялись небольшие стайки детишек, оказавшихся в результате военных лишений без родителей, крова и вообще без родных. К счастью, это продолжалось недолго. Асида Ломия вспоминает:
эти беспризорные дети оказались под крылом у такого человека, как Зоя Джунджолия, которая создала тогда небольшой дом и привела этих детей к себе в этот дом и воспитывала их там, и смотрела. Все международные организации, которые после войны здесь находились в Абхазии, помогали этому дому. Советы ООНовцев тоже туда приезжали и помогали, как могли. И Красный Крест, и Врачи без границ, и там движение против голода и так далее. Местные общественные организации, такие как Центр гуманитарных программ и Сухумский дом юношества, они тоже были вовлечены в помощь. Вы знаете, я знаю всех этих детей, они все выросли, они стали нормальными, хорошими людьми. Дай Бог здоровья человеку, который в самый трудный, тяжелый момент их жизни, они оказались с этой Зоей Джунджолия.
Мне встречались в последние годы в соцсетях рассуждения некоторых о том, что и сейчас в Абхазии нужен детский дом. Но мне кажется, писали об этом люди малосведущие. Кого будет он воспитывать? Одного-двух человек, если такие найдутся? Когда я спросил мнение об этом Асида Ломия, которая только что говорила, что у нас сирот обязательно приютит родня, она ответила:
сегодня в Абхазии нужно открыть обязательно, пусть будет это временный реабилитационный центр для детей, которые оказываются без родительской заботы и опеки. Понимаете, у нас эти дети есть, и иногда мы не знаем, куда их девать. Понимаете? Вот, например, мама попала на 15 дней. Или же она, если кто попал вот в диспансер на лечение. Вы знаете, большая проблема, куда их девать. Вот знать, что ребенок один дома, ему там 9 лет, это же очень... просто-напросто некуда было девать. Соцслужбы определили его там в реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями, вот Палакова, который... Дело в том, что он там не должен находиться по своим данным, понимаете? Но ввиду того, что некуда было девать этого ребенка, директриса пошла навстречу, она согласилась, его оставили там на тот период, пока мать находилась в местах заключения.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. В рубрике «Голоса с жителями Абхазии о правах детей» беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Насколько в Абхазии защищены права детей?
На что имеет право ребенок? Он имеет право на такой уровень жизни, который необходим для его физического и духовного, эмоционального развития, положительного развития. Об этом говорит Конвенция о правах ребенка. Но, зная ситуацию в Абхазии не понаслышке, как представитель организации, которая занимается защитой детей, могу сказать, что в этом плане права наших детей не совсем защищены. По крайней мере, не на том уровне, на котором хотелось бы. А кто гарантирует защиту прав? Кто гарантирует ребенку качественное, достойное образование? Кто гарантирует бесплатную медицину? Кто гарантирует вообще развитие ребенка? Это прежде всего семья и государство. Но я могу ответственно заявить, что со стороны многих семей отсутствуют такие гарантии, а со стороны государства я бы сказала, что они на очень низком уровне. Меня зовут Кама Гопи.
Права детей защищаются семьей, государством, обществом. И я думаю, что в Абхазии в достаточной мере защищены права детей. У нас нет домов, где сотни детей не могут найти своих родителей. У нас нет голодающих детей, как в Африке. Конечно, есть всегда большие цели, достижения, которые мы должны стремиться, но я думаю, что они у нас защищены. Тимур Назарова.
Я не думаю, что такой вопрос вообще стоит в Абхазии. Отдельно права взрослых и права детей. Это дело семейное. Как можешь, так и оберегаешь, защищаешь, устраиваешь своего ребенка. У нас уполномоченного нет по правам ребенка, и реабилитационных центров нет. В парламенте давно уже этот вопрос поднимается, но почему-то он так не решается. Нет здания, которое можно, типа социального приюта. Таких детей немало здесь, и которые привыкли жить в нужде. И очень много детей, которые просто элементарно не ходят в школы. Тут поднимают бунт в соцсетях, когда дети не могут на соревнования выехать на концерты. А то, что просто дети не могут получить образование среднее, почему-то никто не говорит. Мы работали с семьями такими. В принципе, вопрос этот не ставится, как им помочь. Кундадинья.
Я ребенок войны. Мне было 7 лет, когда шла война. И сегодня я родитель. У меня сын, ему 13 лет. И мне бы хотелось, чтобы мой сын проживал намного лучшее детство. Я ему пытаюсь дать все. Мне кажется, что большая подавляющая часть вообще Абхазии именно в таком ключе и воспитывает, и оберегает своих детей. Кыргызскили Тимур Умарович.
Я думаю, что права детей защищают в Абхазии их родители, их старшие, потому что к детям относятся очень трепетно и заботливо, и стараются дать им самое лучшее, даже в ущерб себе.
А что касается государственных структур?
У нас существуют законы, конечно, в наследии нам достались от Советского Союза, и, возможно, в рамках этих законов не предполагается вот так индивидуальная как бы, защита как бы, детей и их интересов. Но если сравнивать это законодательство, допустим, с европейскими странами или с, допустим, американским законодательством. Меня зовут Диана.
Сейчас все актуальнее становится вопрос о правах детей. И ситуация обстоит намного лучше, чем раньше. Чаще поднимаются вопросы о правах детей, о защите детей. Эти вопросы раньше казались неактуальными. Об этом можно говорить даже на примере создания службы социальной поддержки семьи, где основной задачей является защита детей, отстаивание их прав. Повышается информированность самих детей об их правах. Издаются разные книжки и пособия для того, чтобы дети понимали, какие у них права, и сами себя могли защищать, в том числе Майя Бедоева.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
К другим темам. Перенос протеста в центр Тбилиси стал тактическим успехом противников Намахванской ГЭС. Но, как полагает грузинский политолог Гея Нодия, он заставил задуматься многих из тех, кто поддерживал прежде протест, не раздумывая.
В мае грузинская публика на несколько дней отвлеклась от традиционных политических баталий и переключилась на тему борьбы с проектом гидроэлектростанции в Рионском ущелье близ Кутаиси. Активисты решили перенести протесты из ущелья в Тбилиси и заставить власти аннулировать договор с осуществляющей проект компанией «Энка». Для того, чтобы заставить правительство сделать что-то, чего оно не хочет, надо показать силу. Протестующие выставили ультиматум. Если их требования срочно не удовлетворят, они парализуют движение в столице. Но народа пришло недостаточно. Ни одна из серьезных оппозиционных партий, кроме ультранационалистов, к протесту не присоединилась. Энтузиазм проявили левые интеллектуалы. Но и им не очень нравилось стоять рядом с теми, кого обычно сами же называют фашистами. В результате никаких уступок у власти вырвать не удалось. Самопровозглашенные стражи Риони вернулись в родное ущелье. Внимание публики вновь переключилось на нормальные политические темы. Бывший премьер Гахария наконец-то презентовал свою партию. Националы наконец-то решили занять места в парламенте. Но важна не только судьба конкретной ГЭС. Борьба идет и за моральный капитал. В этом смысле однозначных победителей нет. В глазах многих стражи Риони во главе с их харизматичным лидером Варламом Галетяни остались законными выразителями праведного народного гнева и народной мудрости. То, что они продолжают нравиться как самым правым, так и самым левым, вполне естественно, и те, и другие ищут корни собственной легитимности в образах аутентичной народности. Другое дело – тема гидроэлектростанций. Последние годы в различных частях Грузии в результате народных протестов остановилось несколько гидропроектов. Мнение, что сама идея гидроэнергетики от лукавого, что приличным людям полагается поддерживать лишь солнечные и ветряные электростанции, все больше укоренялось среди просвещенной элиты. Парадоксальным образом, перенос протестов в Тбилиси заставил часть публики отнестись к проблеме серьезнее. Грузия не богата природными ресурсами, но давно считается, что гидроэнергетика – ее естественная ниша. Именно в этой области у страны есть серьезный экспортный потенциал и шанс привлечь крупные инвестиции. Конечно, любая большая электростанция вызывает изменения в окружающей среде, которые зеленые активисты обычно называют ущербом. Есть еще ущерб эмоциональный. Чьи-то дома или могилы предков оказываются под водой. Но на то есть разумные компенсации и меры предосторожности. В Грузии, так же, как во всем мире, уже построено не так уж мало ГЭС, и к каким-то природным катастрофам это обычно не приводит. В этих условиях однозначно отказываться от идеи строительства подобных электростанций, конечно, все равно можно, но не выглядит слишком мудрым. По меньшей мере, нужно какое-то альтернативное видение развития не только энергетики, но и экономики в целом. Романтические стражи родной природы такой обязанностью обычно себя не отягощают. Но перенос радикальных протестов в центр столицы заставил многих людей задуматься и ставить конкретные вопросы. Конечно, в счете общий лозунг «Нет большим ГЭС» стал менее трендовым среди просвещенной публики. Стало принято говорить: «Я не против ГЭС как таковых, я против конкретно этого кабального для нашей страны договора». Это уже победа здравого смысла. Появился, по крайней мере, шанс предметного разговора. В частности, в чем именно кабальность? Пока ответа нет. Вначале протест против новохвани ГЭС основывался в основном на ксенофобских мотивах. Проект осуществляет турецкая компания, которой власти «продали» в кавычках Рионское ущелье. Стражи Риони защищали родную землю от турецкого нашествия. Левые очень постарались, чтобы заменить эти лозунги более приемлемым в глазах просвещенной публики нарративом. Друг с другом сталкиваются интересы простого народа и международного капитала, подкупившего правительство Грузии. Но в таком случае следует конкретно доказать, как именно простой народ пострадает от строительства ГЭС. Центр социальной справедливости, неправительственная организация левой ориентации, распространила свое заключение о договоре, согласно которому власти слишком много уступили компании «Энка». Возможно, но если в целом привлечение крупной инвестиции входит в интересы Грузии и жителей конкретного региона, где проект будет осуществлен, естественно, правительство старается привлечь инвесторов выгодными условиями. По мне, оно должно действовать именно так. Пока не видно, что в пользу компании сделаны какие-то экстраординарные уступки. О деталях всегда можно и нужно спорить.
Это был взгляд из Тбилиси политолога Гии Нодия.
Картинки с выставки на радио «Эхо Кавказа».
Время для рубрики «Картинки с выставки». Сценарист и режиссер Мамука Ткишилашвили приступил к работе над анимационным фильмом «Сухуми». «Сухуми» — это история о мальчике, его детстве и попытке вернуться туда, уже будучи стариком. С режиссером поговорила Анастасия Славинская.
Когда я готовилась к интервью, я слушала ваш рассказ о фильме, и вы говорили, что хотите показать в нем Сухуми таким, какой он остался в ваших воспоминаниях. То есть это Сухуми вашего детства. Вы можете его описать?
Это очень для меня очень важно, потому что когда вот на эту тему я работал и думал, я, ну, пролистал где-то, ну, там, в социальных сетях или Ютубе, можно сейчас, даже сейчас, что происходит, допустим, с Сухуми там найти, но это не то, как-то это не та эмоция мне дало, и правильно всего вот делать такой город, который реально мне запомнился. Эти места должны быть ассоциированы как-то своим детством и своими воспоминаниями.
Так, какой он, город вашего детства? Чем там пахнет?
Эвкалиптами, морем, не знаю. Почти каждое лето я там проводил, там мои родственники жили. Мой отец там работал раньше. Атмосферу помню. Вот эту атмосферу я хочу передать. И поэтому я говорю, что из моих воспоминаний я это должен воссоздать. Не фотографически там, что какие там дома были или какие там, не знаю, там улицы были.
В каком-то смысле это автобиографический рассказ?
Да, ну, может быть, да, да, да.
Могли бы вы рассказать одну из историй, которая, возможно, подтолкнула вас к созданию этого анимационного фильма и, может быть, даже стала ключевой в вашей жизни в том подростковом периоде? Ведь это вообще, в принципе, период, который очень важен, и иногда мы осознаем это уже постфактум. Что вы вынесли оттуда такое, что остается с вами до сих пор и инспирирует создавать что-то именно на эту тему?
Мне сейчас трудно будет что-то рассказать, потому что это какая-то мозаика, какая-то собранная. В каждом эпизоде что-то происходит, все это насыщенное. Вот, там много людей, там тепло. Фильм не про войну, но это военные действия. И там я тоже хочу там это показать. И этот эпизод, который, допустим, люди, которые покидают свои дома. И там есть, в этом фильме есть у меня собака. Собака один из персонажей. И есть вот если документальные фильмы, когда вот корабль покидает и беженцы уходят, вынуждены уйти с города. Там собака, которая бежит и в воду заходит и не покидает своего хозяина. В то время я об этом думал, и вот как-то это на фильме я что-то работал, как-то эту собаку вот как-то туда вот нес.
Для подростка, я все время возвращаюсь к теме этого возраста, потому что мне он кажется очень интересным. Исследовать его уже как бы отсюда, как бы разговаривая с самим собой в прошлом. Есть здесь нечто такое? Вы возвращаетесь к тому мальчику, которым вы были?
Да, у меня вот в фильме тоже вот три периода. Детство, потом средний период и старость. Вот человек, который хочет возвращаться в свои места, где он, допустим, жил и вырос, и там был счастлив, и он уже, ну, старик, и это идет на грани реальности и воображения. Вот все время он думает, что там, когда он вернется, что он там найдет, что его встретит, допустим, где будет его, какой дом, в каком состоянии, люди будут, не будут, вот, что там происходит.
По сути, получается, что эта история, вероятно, знакомая каждому беженцу, который представляет возвращение в свой дом. У вас там своего дома не было, но вы представляли, как вы, скажем, приезжаете в город?
Да, я все время думал, знаете, вот если вот пройтись в ту, ну, посмотреть там, ну, не знаю, как это. Вот есть такая не поговорка, а вот никогда, говорит, не возвращайтесь в местах вашего детства. Вот Тарковский это сказал. Потому что там все будет по-другому. Все то, что вы оставили, вы там не найдете. Это все ваши воспоминания. Пускай это ваши воспоминания будут так, как они запомнились. А реальность там будет абсолютно другая. Ну, не знаю, золотую середину нужно найти. Ну,
то есть разочарование неизбежно какое-то.
Да, какое-то разочарование все равно будет.
Вы бы хотели, чтобы ваш фильм, когда он выйдет, посмотрели по ту сторону Ингури?
Обязательно, да. Да. Это то, что произошло не только с нами, но вообще со всеми. Вот те, которые там остались, они тоже там... По-моему, они тоже не в хорошем состоянии. Конечно, бы хорошо было, если бы посмотрели там. Ну, очень сложно после, допустим, там военных действий, допустим, говорить с людьми, потому что там, кто остались, очень мало количество людей, и у всех там, допустим, какие-то... Или родственник погиб, или, допустим, сын, или очень трудно с ними разговаривать. Но нужно, наверное, все-таки говорить с людьми.
Рассказывал сценарист и режиссер Мамука Ткешелашвили. С ним беседовала Анастасия Славинская.
Картинки с выставки на радио «Эхо Кавказа».
У живописного подножия Сухумской горы Хатхуа в ряд выстроились несколько красивых зданий конца XIX – начала XX веков. Среди них есть сочетающий в себе модерн с неоклассицизмом особняк, который в 1898 году построили по заказу Вильгельмины Дундер, рассказывает Дарья Пабба.
В конце XIX века Сухум был совсем небольшим, гораздо меньше, чем сейчас. И каждая городская аллейка с вероятностью в 90% приводила гуляющих либо к какому-нибудь уютному парку, либо к изысканному особняку одного из местных купцов. Среди живущих тогда богачей особо привлекательным местом было подножье горы Трапеция, название которой по-абхазски звучит как «Хатхуа». Здесь, по улице Дзидзария, в ряд выстроили сразу несколько радующих глаз своим изяществом особняков. И среди них есть здание, которое в 1899 году возвела Вильгельмина Дундер. Эта дама с редким именем и фамилией не только построила на своем участке дачу, но и разбила целый парк вокруг нее. Согласно архитектурной задумке, над главным входом была возведена трехэтажная башенка. Левую двухэтажную часть здания украшали веранды. Внутри все было декорировано в лучших традициях сухумского модерна. На полу плитка с узором, на стенах роспись, а чтобы хозяйке было тепло, несколько каминов. Но Вильгельмине Дундер особняк принадлежал недолго. Десятилетия спустя, в 1909 году, его пришлось продать зажиточной семье – Ивану и Анне Баскаковым. Интересно то, что они унаследовали любовь к растениям от прошлой владелицы и тоже занялись озеленением участка. В какой-то момент вся эта зеленая масса так разрослась, что разглядеть за ней здание стало сложно. Во владении Баскаковых дача находилась тоже недолго. Когда в марте 1921 года в Абхазии был установлен советский режим, новая власть отдала в собственность местному самоуправлению множество частных строений, в том числе и особняк, который возвела Вильгельмина Дундер. Сначала здесь организовали детский сад. В 1960-х годах здание переоборудовали под дворец пионеров и школьников. И вплоть до 1991 года дети приходили сюда каждый день на занятия. Писатель Надежда Венедиктова работала в здании бывшей дачи Дундера на излете 20 века.
В советское время в этом здании был дворец пионеров. Было очень оживленное место. А уже после развала СССР и грузино-абхазской войны здание передали Союзу писателей Абхазии. И где-то в 97-98 году я там работала, выпуская возрожденный альманах «Литературная Абхазия». Место для здания выбрано с очень большим умом. Это возвышенность. Когда ты подходишь к зданию, оно вырастает перед тобой. И с верхних этажей хорошо просматривался Сухумский залив 100 лет назад, когда город не был так застроен. И сейчас, в общем-то, море мелькает. Чудесный сад. Вообще в комплексе и само здание, и сад – это такое замечательное место, очень романтическое. И если его, наконец, восстановят, это будет настоящая жемчужина абхазской столицы.
Если сегодня вы вдруг захотите увидеть своими глазами дачу, выстроенную Вильгельминой Дундер, то вам сначала придется пробираться сквозь одичавший парк и затем познать разочарование. Вместо некогда красивого особняка перед вами предстанет постепенно разваливающееся, давно заброшенное здание. И только табличка в советском стиле, которую повесили у главной двери из темного дерева с витиеватыми решетками на окнах, напоминает о том, что относительно недавно сюда еще приходили люди. Удивительно то, что если заглянуть на сайт Союза писателей Абхазии, то можно обнаружить, что в качестве адреса до сих пор числится город Сухум, улица Дзадзария, 2. На самом деле Союз писателей покинул здание всего 2 месяца назад. На протяжении многих лет несколько административных сотрудников организации делили между собой 2 кабинета, которые хоть как-то сохранились. Специально для Эхо Кавказа Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.